48. Карабкаясь по склонам, я боролся с неизбежным духовным похмельем. Нет, после тех доказательств, что представили мне руки и губы Жюли, в чувствах ее сомнений не оставалось, но на кончике языка все-таки вертелись незаданные вопросы, а душу томило воспоминание о минутах, когда я готов был согласиться. Она страдает шизофренией. Версия о болезни Жюли проверке не поддавалась. Факты же, сообщенные ею сегодня, можно было подтвердить или опровергнуть. Легко представить, что сестры и теперь в некотором смысле совмещают роли собаки и зайца. То бишь Жюли, искренне увлекшись мною, тем не менее способна водить меня за нос. И потом, при следующей встрече с Кончисом, неплохо бы иметь хоть одну конкретную улику. Дескать, вся правда о сестрах мне не просто известна, но и подтверждена независимыми источниками за пределами Фраксоса. Вечером, уединившись в своей комнате, я сочинил послание миссис Холмс из Серн-Эббес, мистеру Пэдже Фирну из банка Баркли и директрисе классической школы, где преподавала Жюли. Первое, я поведал, что забрел на съемки и познакомился с ее дочками, что местный сельский учитель просил меня подыскать в Англии деревенскую школу, с питомцами которой его ученики могли бы переписываться, что девушки посоветовали через мамочку связаться с начальной школой Серн-Эббес, причем поскорее, ибо семестр вот-вот закончится. Во втором письме изъявлялось желание открыть текущий счет по рекомендации двух постоянных клиенток банковского филиала. В третьем, я выдавал себя за директора новой английской школы, учрежденной в Афинах. На место преподавателя просится некая мисс Джулия Холмс. В понедельник я перечел черновики, внес пару поправок, первые два аккуратно перебелил, третий напечатал на дряхлой машинке с латинским шрифтом, хранившейся в нашей канцелярии. Последнее письмо вышло, конечно, не слишком убедительным. Кинозвезды за границей редко бедствуют до такой степени, чтобы набиваться в учителя. Но мне сгодится любой ответ. Коли впадать в грех недоверия, то уж без оглядки. Я написал и в труппу Тависток, и в кембриджский Джертон колледж. Вместе с этими пятью посланиями я отправил шестое, адресованное Ливерье. Слабая надежда, что в школе меня дожидается ответ Митфорда, рухнула. Видимо, мое письмо не застало его дома, да и неизвестно, соберется ли он вообще на него ответить. Ливерье я написал сжато. Объяснил, кто я такой, и добавил. «Обращаюсь к вам, потому что попал в неприятную переделку. Я знаю, вы посещали Бурани. Господин Кончис сам сказал мне об этом. Мне сейчас очень не хватает советов человека, в свое время пережившего то же, что переживаю я. И должен заметить, не мне одному. В эту историю замешаны многие. Каков бы ни был ваш ответ, мы будем признательны. А почему, вам, думается, разжевывать не надо?» Заклеивая конверт, я чувствовал. Молчание Митфорда и Ливерье для меня лучшая гарантия. Если бы в прошлые годы в Буране случилось что-нибудь по-настоящему гадкое, они давно заговорили бы. А молчание их — знак благодарности. Я хорошо помнил и рассказ Митфорда о стычке с Кончисом, и его предостережение. Но вот чего Митфорд хотел всем этим добиться — большой вопрос. Чем дольше я размышлял о Димитриадисе, тем яснее понимал, что соглядатай именно он. Основной прием контрразведчика — прикидываться болваном, и в воскресенье после ужина я завел с ним задушевную беседу. Мы 10 минут прогуливались по школьному причалу, судорожно глотая вечерний зной. «Да, спасибо, Мели, в Буране было чудесно», — заверил я. «Чтение, пляж, музыка». Я даже шутливо сравнил его похабные фантазии по поводу виллы с действительностью. Хотя не исключено, что похабство имело хитрую цель — по заданию Кончиса проверить, насколько я болтлив. И поблагодарил за то, что он так стойко хранит мой секрет от наших коллег. Слоняясь по причалу, я поглядывал через ночной пролив на Арголиду и гадал, что-то делают сестры, по каким темным водам носятся. Немое море. Полная загадок и безмерной выдержки, но не враждебная. Теперь-то я проник в его тайны. На завтра я проник в них еще глубже. Выйдя из столовой, поймал за рукав замдиректора, который исполнял также обязанности старшего преподавателя греческого. Мне посоветовали прочесть повесть какого-то Теодоритиса «Сердца трех», знаете такую? Тот знал. Он не владел ни французским, ни английским, и я не все усвоил из его объяснений. Похоже, Теодоритис в некотором роде греческий последователь Мопассана. Сюжет повести, насколько я уловил, совпадал с тем, какой пересказывала Жюли. За обедом все окончательно встало на свои места. Один из мальчиков положил на мой стол посланный замдиректора сборник. Его завершала повесть «Сердца трех», написанная на Кафаревусе, литературном варианте новогреческого, резко отличающемся от народного. Она оказалась мне не по зубам, обратиться же за помощью к Димитриадису я не мог. Но фрагменты, которые я перевел со словарем, обличали правильность рассказа Жюли. Среда, среда. Я не дотерпел и до среды. Во вторник после уроков взобрался на центральный водораздел. Убеждал себя, что зря набиваю ноги. Не зря. Дыхание перехватило. Далеко внизу, на лиловеющей глади Муцы, стояла на якоре неповторимая аритуза. Игрушечный белоснежный силуэт. Что ж, выходит, старик капитулировал.